Автор.
Рина Зеленая.
Название.
Разрозненные страницы.
Преамбула.
Рина Зеленая, популярная актриса кино и эстрады, народная артистка России, писала сценарии и книги, сочиняла детские игры, ставила эстрадные скетчи и миниатюры, озвучивала мультфильмы, была неотразимой для мужчин, притягательной для женщин и неподражаемой для детей. Ее обожали, ею восхищались, ей завидовали и подражали. Но в историю она вошла прежде всего как непревзойденный знаток детской души, исполнительница рассказов взрослым о детях.
Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад.
Рина Зеленая и ее книга «Разрозненные страницы» в проекте «Однажды в истории» читает Юлия Рудберг.
Здравствует эстрада. Столько лет отдано работе на эстраде, что опять говорю о ней. Бедная, заброшенная, неуправляемая никем, она существует и, я верю, останется еще много-много лет необходимой. Трудно было мне, актрисе театра, привыкать к ее обычаям и нравам. Хотя бы к тому, что человек мог на эстраде закурить. Для актера театра это все равно, что закурить в церкви. Я от такого зрелища могла закричать или ударить. Там в театре все мы были одно целое. Здесь каждый сам по себе. Много лет приютом эстраде служили все несчастные старые сцены. Иногда с дырявым полом, с обшарпанными пианино, покрытыми толстым слоем пыли. Говорят, в одном нашли как-то мышиное гнездо. С плохо освещенными закутками, продуваемыми сквозняком, где приходилось переодеваться и откуда надо было потом вылететь на сцену, сверкая испанским нарядом или белоснежной пачкой, или в вечернем концертном туалете. Комнат для переодевания актеров тогда могло быть в лучшем случае две – мужская и женская, но большей частью одна, даже в клубах Москвы. И каждый музыкант или певица разыгрываются, распеваются тут же, если сцена далеко, и тут же курит. Но что же делать? Других условий не было, остальным приходилось терпеть. Танцоры и акробаты разогревались молча, со стуком спрыгивая после поддержек. Певицы распевались громко, но недолго. Особенно же меня мучили инструменталисты. Им необходимо было разыгрываться. Они играли буквально до самого своего выхода на сцену. Я-то пишу о том довольно далеком времени сегодня, когда выстроены громадные клубы, отделанные в модерновом стиле, когда у эстрады есть свой дом на Берсеневской набережной, свои залы, залы новых дворцов во всех городах. Казалось бы, надо только работать и радоваться. В те годы нам приходилось, знакомясь с городом, куда мы приезжали на гастроли, слышать об отношении местных жителей к эстрадным концертам полярные суждения. Так в одном городе еще на вокзале вам точно сообщают. У нас на эстрадные программы не ходят, терпеть не могут, любят только серьезную музыку и литературную классику. А в другом городе могло быть и так. Человек купил билет случайно на ходу, но именно на эстрадный концерт. А концертирует серьезный пианист. И вот у самого входа в зал можно услышать: «Идем скорей, слава богу, не опоздали. Концерт еще не начался, пианист играет». А пианист приехал сюда и будет целую неделю играть каждый вечер соло. Рояль для тех, кто любит и ценит серьезную музыку. И вот мое слово как свидетеля, который должен говорить правду и только правду. Поездки артистов эстрады были просветительской работой, пусть разной по значению. Но каждый вносил свою лепту как мог, сколько умел. Певцы, танцоры, чтецы, которые рассказывают и самые грустные, и самые веселые истории. Акробаты, вселяющие в человека веру в самого себя, в то, что ему доступно быть таким же сильным, ловким и смелым. Я пишу о годах послевоенных, когда не хватало ни спортивных залов, ни инвентаря. Я здесь не упоминаю о людях бессовестных. Были в эстраде убежденные халтурщики. За них всегда расплачивались остальные. Я не говорю о них, потому что я знала больше созидателей, чем разрушителей. У Анатоля Франса есть рассказ. Жонглер ранним утром входит в собор. Он останавливается перед образом Богородицы, освещенным лучом солнца через витраж, и, не зная никаких молитв, встает на голову и начинает делать свои лучшие трюки. Только свое мастерство мог он принести ей как молитву. И мы, эстрадники, все ехали и ехали.
Однажды в истории.
Разрозненные страницы из воспоминаний Рины Зеленой.
А людей, которые не любили эстраду, я знала сама лично. Вот не нравилось им все, да и только. Ни шутки, ни танцы, ни зрительные номера, ни песни. И не ходили они никогда на эти концерты. У меня был такой друг в Ленинграде, профессор Исайя Александрович Браудо. Блестящий музыкант-исполнитель, преподаватель консерватории по классу органа. На его органных вечерах залы были переполнены не только в Союзе, но и за рубежом. Вот он, например, сроду не бывал на эстрадных концертах. Меня это нисколько не удивляло. Я понимала, на каких разных полюсах мы с ним находимся. И приезжая в Ленинград, я его даже никогда не приглашала на концерт. Это был необычный во всех отношениях человек. Например, он мог позвонить мне утром и сказать: «У меня среди дня будет 2 свободных часа, и я хочу вам показать один ленинградский пейзаж, который еще не показывал. Сегодня как раз такой серый день». Мы встречались с ним и ехали долго на трамваях, не помню куда, в Лесной или за Смольный. И там он, проведя меня какими-то сквозными подъездами и проходными дворами, выводил к разрушенной стене и, поставив у сломанной чугунной ограды, говорил: «Теперь смотрите». И передо мной действительно возникал пейзаж с видом на Охтинский мост, которого я с этой точки никогда бы в жизни не увидела, как и другие пейзажи, которые Браудо показывал мне раньше и потом. Исайя Александрович их коллекционировал и как бы дарил своим добрым друзьям. Показывал он мне пейзажи городские и загородные, при освещении вечерним, сумеречным и ярко освещенные летним солнцем, и пейзажи при зимнем ленинградском необыкновенном закате. А на органных вечерах профессора Браудо я бывала, терпела всю музыку 2 отделения. Человеку, неподготовленному совсем, как я, это было очень нелегко. Но уйти было невозможно жалко. Меня Исайя Александрович не видел на сцене ни разу, а его жена, друг всей моей жизни, никак не могла с этим примириться и потребовала как-то, чтобы он пошел посмотреть меня. И профессор Браудо пошел на эстрадный концерт. Потом он объяснял мне, что, наверное, я ему очень понравилась бы, но внимание его было поглощено пианистом. Этот концерт был в большом зале Дворца Пятилетки. Пели, танцевали, играли на скрипках разные артисты. Нынешних инструментальных ансамблей еще не было, и сопровождал весь концерт один пианист, бессменно сидя за роялем. Профессор Браудо восхищался его умением держать, или, вернее, поддерживать всю программу своим мастерством, в ту же силу, на протяжении 2 отделений, составляя ансамбль и с певицей, и с виолончелью. Для меня эта оценка была лучшим, что я хотела бы услышать о концерте. Это так подтвердило мое убеждение в необходимости высокого мастерства каждого пианиста, сопровождающего концерт. Брауда сказал, что рояль звучал как оркестр. И это была правда. За роялем весь вечер сидел Давид Ашкенази. Но ведь не всегда у рояля такой мастер. А я до сих пор не могу к этому оставаться равнодушной, хотя сейчас почти не принимаю участия в так называемых смешанных концертах. Теперь мои выступления – это вечера встречи со зрителями или беседы со школьниками в библиотеках, или выступления совместно с писателями на вечерах юмора. Так и неслась наша жизнь без остановки. Только что мы были самыми молодыми и вдруг стали самыми старыми. Мы работали всегда. Раньше мне казалось, что люди другого поколения, более старшие, чем мы, стремились чего-то достичь, чтобы потом успокоиться, отдохнуть, почить на каких-нибудь лаврах. А мы нет. И не потому, что это связано с материальным благополучием. Работа может быть общественная или любая творческая, но она не прерывается никогда. Все мои товарищи всей жизни, чуть младше, чуть старше, только и думают о работе. Без нее жизнь невозможна. Не по порядку. Когда рассказывают или вспоминают о Корнее Ивановиче Чуковском, то получается, что у каждого человека есть свой Чуковский. И такой он для всех разный и разнообразный. И кажется странным, что все вместе – это один Корней Чуковский. Вероятно, состоялось наше знакомство в то незабываемое время конца 20-х, начала 30-х годов, которые как-то слили тех, кто давно работал в искусстве, с теми, кто только что входил в него. Плеяда самых молодых поэтов, актеров, композиторов, художников сразу ворвалась в жизнь и была с удивлением и интересом встречена знаменитыми стариками. Им тогда было лет по 40-50, которые много лет вершили судьбы искусства. Открывались и закрывались театры, на спектаклях, на премьерах возникали страстные споры, ссоры и чуть ли не драки. Спектакли первой студии МХАТа, студии второй, Вахтангов и Турандот, старый Таиров с новыми постановками, театр Семперанте, студия Шаляпина и Мерхольд, Мерхольд, Мерхольд. Каждый день новые имена, новые победы и поражения. Игорь Ильинский, Рубен Симонов, Николай Эрдман, Сергей Образцов, Матвей Блантер, Исаак Дунаевский, Кукрыниксы. Да разве можно всех перечислить? Среди тех, кто проявлял всегда жадный интерес ко всему новому – Михоэлс, Москвин, Толстой и, конечно, Корней Чуковский. Как-то больной Корней Иванович лежал у себя в номере гостиницы, я сидела у него. Потом пришел Виктор Шкловский. Говорили о новых московских и ленинградских премьерах. Шкловский рассказывал о кино, о котором он знал все на свете. Я о премьере «Головоногий человек» в Семперанте. Корней Иванович говорил с сожалением. Не видел, не решился пойти без билета. «Корней Иванович, — говорю я, — вас же все знают. Где не появитесь, все на вас только и смотрят». «Смотрят, — объясняет Чуковский, — потому что я такой длинный». Все мы признавались в своей застенчивости. Я сказала, что всегда сажусь в последний ряд, чтобы на меня не смотрели. А я, сказал Шкловский, когда сижу на заседании в первом ряду президиума, все время боюсь. Мне всегда кажется, что сейчас кто-то подойдет сзади, положит руку на плечо и спросит: «А ты что тут делаешь?» Я тогда работала в театре Дома печати, и свои записи, наблюдения и разговоры с детьми рассказывала только товарищам по театру за кулисами и, разумеется, Корнею Ивановичу. Это были мои первые пробы рассказов о детях. Попытки мои проникнуть в мир психологии ребенка, его интерес, понять его восприятие мира, сблизили меня еще больше с Корнеем Ивановичем, детским поэтом. А он возил меня в библиотеки, школы, детские сады, туда, где сам должен был выступать. И я выступала вместе с ним. Он постоянно расспрашивал меня о детях, о моем общении с ними, записывал мои рассказы, удивляясь, почему актрису сатирического театра может интересовать психология ребенка, строй его души, особенности детской речи. «Вам-то легко с детьми, — говорил Корней Иванович. — Вам-то никогда не будет больше 14 лет. Дети так неожиданно талантливы, что взрослый человек не может понять до конца всего богатства их чувств.
Вы слушаете «Однажды в истории».
Разрозненные страницы. Главы из книги Рины Зеленой.
На одном вечере Корней Иванович в своем выступлении рассказал, как один известный поэт вступил в соревнование с малышом, включив его строчки «Пусть всегда будет солнце» в свою песню. И что же? Песня облетела весь мир, но все пели только те четыре строчки, которые сочинил ребенок. Я вспоминаю о встречах и разговорах наших не по порядку, а так, как они приходят мне на память. Когда я как-то сообщила Корнею Ивановичу, что пишу сейчас стихи в соавторстве с 4-летним мальчиком, он был в восторге и заставлял меня читать каждое новое стихотворение. И я читала. Бывая в Переделкине, я непременно проходила по аллее мимо дома Чуковского, надеясь, что вдруг он встретится мне на прогулке или выйдет из дома. Так я шла однажды мимо калитки и вдруг увидела Корнея Ивановича, который посмотрел на меня и закричал: «Риночка, идите сюда скорее!» Я скорее вошла в калитку, он взял меня за руку и с очень довольным видом повел к дому. «Анечка, вы свободны!» – закричал он. «Вот Рина приехала, она и вымоет мне голову!» Потом строго спросил: «Вы умеете мыть голову?» «Еще бы!» – ответила я. «Это моя специальность!» Мы быстро вошли в дом, Корней Иванович влетел в ванную комнату. Пока я осматривалась, как бы мне поудобнее усадить его перед умывальником на скамейку, как в парикмахерской, он уже снял курточку. И не успела я ничего сказать, как Корней Иванович бухнулся на колени перед ванной на пол, согнулся в три погибели так, что голова его оказалась под краном. Я схватила большой кусок мыла, пустила теплую воду и стала мылить, взбивая пенной шапкой его седые, густые, мягкие, как у ребенка, волосы. Пена попадала ему в глаза. Я мыла лицо, уши, нос, как ребенку, а он все терпел, как настоящий ребенок. Когда Корней Иванович установил в Переделкине праздники для ребят всей округи «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето», о которых так много говорили и говорят, все друзья, писатели, актеры, музыканты, разумеется, и я так же, как и все, стали постоянными участниками праздников. Однажды на воротах дачи я прочла громадный плакат, написанный крупными детскими каракулями: «Сегодня на костре Рина Зеленая». В парке под голубым небом на скамейках на траве сидели гости, дети и взрослые. За ними стояли все обитатели окрестных поселков. Начинал праздник сам Корней Иванович. Он читал свои стихи по книжке, а дети подсказывали ему наизусть. Особенно трудно было гореть на костре в дождливый день. Корней Иванович волновался больше всех, но я обещала ему читать до тех пор, пока дождь не кончится. Я читала, и дождь лился мне прямо в рот, но все-таки он кончился. И полетели в воздух красивые бумажные бабочки фокусников и обручи, и музыканты затрубили в блестящие трубы, и в них не лилась больше вода. Все всегда кончалось хорошо. Косиль или Михалков зажигали костер, дети плясали и прыгали вокруг костра, и, наконец, мы шли в дом. Корней Иванович, как всегда, рассказывал что-то необычайно интересное. Запас интересного был неистощим. Ему было нужно очень многое рассказать людям, и я не помню, чтобы он когда-нибудь повторялся. Но, увы, не успею я войти и осмотреться, где бы взять табуретку, чтобы сесть, наконец, после всего и слушать Корнея Ивановича, как тут же раздавался его голос. «Вот пришла Риночка, она нам сейчас расскажет и споет». Нет, я не включала себя в число его любимцев. Я была у него любимой долгоиграющей пластинкой. Так всегда всю жизнь я готова была сколько угодно читать и рассказывать перед ним и его друзьями. Я часто удивлялась его светлому дару. Чуковский, который всю жизнь имел дело с книгами, с литературой всех родов, на всех языках, настоящий книжник, создавал свои детские сказки не книжными словами, а свободными, живыми, обращенными прямо к детям. Его поэтический язык не придуман. Он народен по самой своей сути. Ведь никогда никакой дидактики. Хотя в то же время сказано прямо, будто в лоб. Мой Дадыр. А как это шаловливо, какая нелепица и сказочность. Когда он читал перед детской аудиторией, его высокий певучий голос прямо завораживал детей. Он никогда не боялся, что в зале будут ходить или плохо слушать. Часто детские писатели останавливают чтение, чтобы утихомирить расшалившийся зал. Чуковский этого не боялся. Он знал, что сам перешалит всех. Каждый год 1 апреля, в день своего рождения, Корней Иванович собирал всех друзей у себя дома. Случилось так, что Корней Иванович был болен и лежал в больнице, когда наступило 1 апреля. В тот день в больницу никого не пускали. Карантин. Вахтер, к счастью, узнал меня и пропустил нас. Потом Валентин Берестов предъявлял меня дежурным, как пропуск по всей территории. И вот, наконец, мы все-таки оказались в палате у Корнея Ивановича. Он, как маленький, страшно обрадовался нашему приходу. И прежде всего, скорее привел женщину из соседней палаты, о которой знал, что тяжелое осложнение после гриппа грозило ей чуть ли не слепотой. Усадил ее, попросил сестру позвать еще других больных, санитаров и сестер. Палата заполнилась, мест уже не было, сестры и врачи стояли в коридоре. Сначала Корней Иванович попросил Берестова читать свои стихи, но только не какие ему вздумается, а именно те, которые выберет он, хозяин и устроитель этого мероприятия. Потом Чуковский представил слушателям меня и завел свою долгоиграющую пластинку. Я читала и рассказывала. Он не пропускал ни одного места, где можно было бы посмеяться, хохотал и внимательно смотрел на слушателей, все ли смеются, всем ли весело. Он мне позволил рассказывать все, что я захочу, даже то, чего сам пока не слышал. К новым вещам относился настороженно. А вдруг это не смешно, не забавно? Но потом успокаивался и снова смеялся. В больнице он был такой же, как всегда. Жадный интерес к людям, желание радовать и радоваться. Духовную пищу он хватал, как птица, на лету.